эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 декабря, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Слушайте в нашей программе. Сторонники Аллы Джоевой сегодня вновь выходили на площадь Цхинвали.
Если бы здесь не было этого беззакония, то давным-давно эти дела все закончились.
Абхазский визит Николая Патрушева.
После обеда он направился в Новоафонский монастырь, а уже оттуда на Гудаутскую 7-ю военную базу.
Кошки оживили виды старого города.
Как-то художник обратил внимание, что многие снимки начинали играть, если в кадр случайно попадали кошки.
Эти и другие темы слушайте в нашей информационной программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Египте продолжается второй этап парламентских выборов. Правительство Италии вынесло на рассмотрение парламента вопрос о доверии кабинету министров. В Израиле опубликован список 550 палестинских заключенных, освобождаемых в рамках обмена израильского военнослужащего Гилада Шалита. В Египте продолжается второй этап парламентских выборов. Сегодня проходит голосование в 9 из 27 провинций страны. Каждый избиратель должен отдать голос за двух кандидатов в депутаты из один из партийных списков. На первом этапе выборов 2/3 голосов получили исламистские партии. Обозреватели и аналитики ожидают общей победы представителей исламистского движения «Братья-мусульмане». После завершения парламентских выборов в январе в Египте будут выбирать президента и разрабатывать новую конституцию. После падения режима президента Хосни Мубарака в феврале этого года к власти в Египте пришли военные, которые обещали после выборов передать все полномочия по управлению страной гражданским структурам. В Израиле опубликован список 550 палестинских заключенных, освобождаемых в рамках обмена израильского военнослужащего Гилада Шалита. По требованию адвокатов завершение обмена может быть приостановлено, передает Элла Котлер.
Вечером 14 декабря управление Тюлем Израиля опубликовало список из 550 заключенных, которые выйдут на свободу в рамках второго этапа сделки Шалита. На первом этапе в обмен на освобождение израильского военнослужащего Гилада Шалита, 5,5 лет находившегося в плену в секторе Газа, из израильских тюрем 18 октября были выпущены 477 заключенных, в основном активистов Хамас. Второй список формировался властями Израиля. Было заявлено, что в него не войдут члены Хамаса и организации «Исламский джихад», и что в этом списке не будет убийц. В число освобождаемых на этом этапе входит гражданин Франции Салах Хамури, причастный к подготовке покушения на раввина Авадию Йосефа, духовного лидера сефардских евреев. Его срок заключения истекал 12 марта 2012 года. Президент Франции обращался к Авадию Йосефу со специальной просьбой разрешить досрочное освобождение Хамури. Адвокаты организации Шурат Адин требуют приостановить выполнение второго этапа сделки, поскольку списки освобождаемых заключенных были опубликованы меньше, чем за 2 недели до их выхода на свободу. Это нарушает права пострадавших от деятельности освобождаемых преступников, так как оставляет этом недостаточно времени для подачи протестов в Верховный суд Израиля. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Правительство Италии вынесло на рассмотрение парламента вопрос о доверии кабинету в связи с введением жестких мер экономии для восстановления доверия к стране на мировых рынках. Речь идет о сокращении бюджетных расходов и повышении налогов, что поможет сэкономить 32 миллиарда долларов. Голосование в Нижней палате парламента состоится в пятницу в Верхней на будущей неделе.
Эхо Кавказа. Новости.
На прошедшей сегодня прямой линии премьер-министра России Владимира Путина с населением премьер-министр заявил, что критика оппозиции парламентских выборов нацелена на выборы президентские. Объявленные итоги выборов в Госдуму, по мнению Путина, отражают расклад сил в стране, в том числе и результаты «Единой России». Владимир Путин вновь упомянул о представителях оппозиции и правозащитниках, которые финансируются Западом.
Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина Российской Федерации, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Часто это бесполезно или невозможно. Можно, знаете, что сказать в конце? «Идите ко мне, бандерлоги».
сказал Владимир Путин. Как заявила Интерфаксу глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, они уже привыкли к оскорблениям. По словам Алексеевой, неправительственные правозащитные организации поставлены в такие условия, когда могут работать только на зарубежные деньги, поскольку российский бизнес гранта не дает, опасаясь участи Михаила Ходорковского. Европейский союз выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях и подтасовках на недавних парламентских выборах в России. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС-Россия, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил также о обеспокоенности судьбой задержанных в России участников протестов. Президент России Дмитрий Медведев со своей стороны выразил готовность своей страны инвестировать в преодоление долгового кризиса в еврозоне, но о какой конкретно сумме идет речь, он не уточнил. США сегодня официально завершили иракскую кампанию, приспустив американский флаг над зданием военного командования в Багдаде. На церемонии присутствовали министр обороны США Леон Панетта, командующий американскими войсками в Ираке генерал Ллойд Остин, посол США в Ираке Джеймс Джеффри и представители иракского руководства. Большинство из оставшихся в Ираке 5500 американских военнослужащих отправлены домой. Контроль за безопасностью передан национальным властям. Посол США в Ираке заявил.
Мы оглядываемся на жертвы, принесенные американским и иракским народами, но мы также смотрим вперед, на суверенный, безопасный, самостоятельный Ирак, с которым правительство США будет продолжать сотрудничать по всем возможным направлениям.
Сказал посол США в Ираке Джеймс Джеффри. После введения американских войск в Ирак в марте 2003 года участие в военных операциях в этой стране приняли более 1,5 миллиона американских военнослужащих. Из них 4,5 тысячи погибли и почти 30 тысяч получили ранения. Эта война обошлась США в 1 триллион долларов. Суд Парижа сегодня приговорил бывшего президента Франции Жака Ширака к 2 годам лишения свободы условно. Он признан виновным в незаконном присвоении денег и превышении служебных полномочий во время работы на посту мэра французской столицы.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям уходящего дня. На главной площади Цхинвали сегодня вновь собрались люди. Одна из групп – сторонники Аллы Джоевой, другая – студенты и преподаватели, которые принесли цветы к памятнику осетинского ученого, автора этимологического словаря Васо Абаева. На площади побывала и наш корреспондент Ганна Яновская.
То, что на площадь выйдут протестующие, ожидалось еще вчера. Многие местные политики предсказывали, что решение парламента, практически похоронившего так называемое компромиссное соглашение, спровоцирует волнение в обществе. Поначалу было неясно, почему народ разделился на две группы. Потом выяснилось, что одна из них – легальная, получившая разрешение на проведение своего мероприятия. Поклонники историка Васо Абаева, чей день рождения сегодня отмечают в Южной Осетии, возлагали цветы к его памятнику. Однако против соседей со сторонниками Аллы Джоева интеллигентная публика, по крайней мере, отдельные ее представители, явно ничего не имели.
Вы знаете, действительно, это символично, что люди, которые стояли на площади вот ближайшие 2 недели, они, по сути дела, стояли за отстаивая свою честь и свое право распоряжаться своим голосом, своей судьбой прежде всего. И сегодняшний митинг, который проходит здесь, это то же самое. Это Василий Абаев, это символ человека, который утверждал достоинство осетинского народа, утверждал через науку, через знание себя.
Указывая на сторонников Аллы Джоевой, сказала депутат парламента Марина Дегоева. Она уверена, что людей на площади, по какой бы причине они сюда не пришли, объединяет одно – стремление к миру и гражданскому согласию. Один из организаторов акции, директор дома-музея Васо Абаева Юза Плиева, сказала, что, несмотря на политический кризис, сомнения у молодых людей приходили им на площадь, ставшую Югостинским Майданом, не было и в помине. К Игорю Плиеву, начальнику ОМОНа Южной Осетии, я поспешила с вопросом. Он как раз направлялся к сторонникам Джоевой.
Об этом митинге знаете?
Да, мы в курсе, что это нормально, что поведут как
положено, да. Значит, даже нормально, что несмотря на то, что вот сегодня немножко ситуация так накалена, все равно люди чтят память. Так что все это я даже приветствую.
Скажите, пожалуйста, извините, а вот на той стороне это митингующие, оппозиционеры Аллы Алексеевны?
Да я не знаю еще, где я. Мне сейчас трудно разобраться, кто с этой стороны, кто с той стороны. По-моему, сейчас пойдем разберемся там.
Я ждала, пока Плиев беседовал с одним из представителей Джоевой, а после спросила его, что он сказал этим людям.
Ну, сказали, что они в данный момент находятся незаконно здесь. И нарушают, вот сами видите, и дорожное движение, вот, и, в общем, нарушают они сейчас общественный порядок.
То есть, если вдруг людей станет больше?
Будем работать, в первую очередь будем исходить из того, что будем разговаривать.
На плакатах один лозунг. Кокойто и его депутатская бригада нарушают соглашение. Венера Мамьева в толпе вытирает слезы. В ее руках плакат «Отпустите политзаключенных». Она мать одного из задержанных во Владикавказе Роберта Табуева. Сама же Венера объясняет, за что схватили активистов штаба Аллы Джоевой.
Они работали в штабе, считались активистами предвыборной кампании. А что это запрещено?
Другая женщина делится своими соображениями.
Договор-то 40
На площади появился и лидер компартии Станислав Кочиев, которого сразу обступили со всех сторон. Он поддержал людей.
Все понимают, что здесь такая обстановка, что по закону здесь ничего не проходит. Если бы здесь не было этого беззакония, то давным-давно эти дела все закончились. На данный момент Станислав Кочиев просто сказал, что он нас поддерживает, что он солидарен с нами, что он со своей стороны делает заявление, что он связывался с Зюгановым и работает по этому вопросу. Готов с нами вместе работать, с нашим штабом, лишь бы дело сдвинулось с мертвой точки.
Рассказывает Майя Засеева. После встречи с помощником временно исполняющего обязанности президента Южной Осетии к протестующим обратился представитель Джоевой Алан Плиев. Он попросил людей разойтись, объяснив, что ему пообещали во всем разобраться. По договоренности Алла Джоева и Вадим Бровцев встретятся во вторник. Протестующие последовали просьбе Плиева, но из их реплик можно было сделать вывод, что в воскресенье они вновь соберутся на площади. Гана Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
У нас на линии прямого эфира по телефону из Хинвали наш собеседник, один из лидеров югоостинской оппозиции Сергей Засеев. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Олег.
Простите, пожалуйста, ситуацию, точнее позицию ваших соратников, Сергей. Вчерашнее решение парламента республики назвали отходом от соглашений, достигнутых 9 числа. Ну, а Алла Джоева сделала заявление по поводу этого отхода от соглашений. Но все-таки нам бы хотелось знать более конкретно, в чем будет заключаться ваш ответ?
Ну, дело в том, что с учетом вот этого соглашения, где российская сторона нам гарантировала в обязательном порядке выполнение всех пунктов этого соглашения, и одновременно с этим видим, что конкретно сторона, сторонники какой-то выполнения своих обещаний, они отошли. Поэтому, в принципе, после разговора с исполняющими обязанности президента, с господином Бровцевым, с которым договорились, что он со своей стороны будет также отслеживать эту ситуацию, будет смотреть за выполнением конкретных соглашений, конкретных пунктов в этом соглашении. Ну, на мой взгляд, мы просто вынуждены просто дать время для того, чтобы эти соглашения были выполнены. И у нас единственный выход из этой ситуации, если генпрокурор и представитель Верховного суда напишут заявление по собственному желанию. В том случае, тогда парламент просто рассмотрит их решение и отправит их в отставку. Если этого не будет, в принципе, у нас готов, практически они вынуждают нас выйти из соглашения. То есть и российская сторона не гарантировала выполнение пунктов соглашения. И таким образом дает нам свободу действий.
Сергей, скажите, пожалуйста, а что значит выйти из соглашения практически? Что это означает?
Фактически, да, то есть мы будем настаивать. Вы же помните, мы пошли на это соглашение ради того, чтобы на земле Южной Осетии не пролилась кровь. Для нас жизнь каждого гражданина важна. И только из-за этого, выполняя согласились, мы отдали чистую победу. То есть мы выиграли на выборах. ЦИК, у нас есть постановление ЦИКа 29 ноября в том, что Алла Алексеевна выиграла на выборах, и она является избранным президентом Республики Южной Осетии, вновь избран. То есть мы отдали им чистую победу, да, ради того, чтобы там не проявилась кровь здесь, на Земле Осетии.
По вашему, насколько вот вероятен вот этот вот, не дай бог, такой пессимистичный сценарий, сценарий реального противостояния между вашими сторонниками и властью?
Ну, на данный момент, на тот момент, в принципе, это очень вероятно было. Мы еле сдерживали и радикально настроенных людей, и с нашей стороны, в принципе, я своими глазами видел таких же настроенных и со стороны сторонников власти. А теперь на этот момент, в принципе, просто люди выйдут и не поддержим их в борьбе за свои права. И это на самом деле право, избирательное право было нарушено. Поэтому 17 тысяч человек, которые голосовали за нас, они должны просто должны биться до конца за свои права. Я никакого другого выхода не вижу.
Сергей, а Алла Джоева заявила о том, что она не будет сама организовывать массовые акции протеста. Это что значит, что она отходит, или она опасается чего-то, или она, может, намекает что-то власти?
Нет, Алла Джоева, возможно, сама не будет делать. Но дело в том, что народ, который проголосовал, она не имеет права, в принципе, призывать народ таким действиям, но люди сами настроены, потому что люди ждали этого 10 лет, понимаете? Они ждали этого дня, они, это, знаете, не выходили ни на площадь, ни активно какую-то позицию свою не выдерживали. Они ждали этого момента, день выборов, чтобы прийти проголосовать за свое будущее. Что они делали? Что они показали себе? Что они выбрали свой путь. Однако, как мы, чему мы были свидетелями, да, вот абсолютное игнорирование прав граждан было. Таким образом, просто люди изначально, вот, когда мы даже просили освободить площадь, они не хотели уходить. Просто мы очень... И столько нервов, и столько физических сил, что мы еле-еле уговорили их уйти с площади. Хотя мы должны были дождаться выполнения пунктов соглашения с оппонирующей стороны. И таким образом мы тоже должны были выполнить свои действия. Хотя, как мы видим, мы сделали со своей стороны все для того, чтобы выполнить свои соглашения, все пункты соглашения этого, а результат будет налицо. До сих пор.
Да, спасибо, Сергей, за участие в нашей программе. Я напомню, что на линии прямого эфира у нас был один из лидеров югостинской оппозиции Сергей Засеев из Хинвали, который именно рассказал нам о позиции своих сторонников вот в эти нелегкие дни в республике. Мы продолжаем тему и сейчас узнаем о том, как видят нынешний политический кризис в республике местные власти. Об этом расскажет нам Зарина Санакоева.
Любой, кто берется сегодня рассуждать о ситуации в Южной Осетии, безо всяких оговорок называет ее глубочайшим кризисом, который поставил республику на грань катастрофы. Госсоветник президента Коста Цугаев не склонен считать, что вчерашнее решение парламента, которое фактически похоронило соглашение между руководством и оппозицией, было навязано депутатам исполнительной властью. Очень похоже, что они действовали самостоятельно.
Это решение вызвано мнением основных внутрипарламентских групп. Обращаю внимание на то, что, говоря о соглашении, которое подписано между властью и оппозицией, надо признать, что исполнительная власть свою часть соглашения выполнила. А другое дело, что вот представительная власть в лице парламента в самом тексте соглашения, как известно, отражена фактически не была.
С Следовательно, уверен Цугаев, неизбежен новый раунд переговоров, на которых эта неясность должна быть устранена. Проблема еще и в том, что просто по желанию сторон соглашение не может быть выполнено. В нем много подводных камней. Это касается в первую очередь пункта, который оговаривает участие Ал-Джоевой в мартовских выборах. С одной стороны, есть решение Верховного суда, которое должно быть исполнено. С другой, если принято политическое решение о допуске Ал-Джоевой к выборам, то необходимо это оформить в рамках права. Рецепт разрешения конфликта теоретически прост. Нужна политическая фигура, которая смогла бы примирить и увязать друг с другом интересы конфликтующих сторон. Костат Цугаев не исключает, что в этой роли способен выступить Анатолий Бибилов, но при принципиально новом подходе к выдвижению его как кандидата в президенты. Старая модель оказалась нежизнеспособной, убежден Костат Цугаев.
Единственное, что сейчас пока могу сказать, непосредственно, конкретно, указывая на мой взгляд, весьма важную ошибку, я считаю, что была провалена работа предвыборного штаба Анатолия Ильича Бибилова. И ответственность за это должны нести прежде всего московские политтехнологи, которые этим занимались.
В любом случае, консенсус – единственный выход. Раскол может в перспективе спровоцировать гражданское противостояние. Директор телекомпании «Ногбум» Коста Кошта, не берясь анализировать действия парламента, тем не менее также уверен, что нарушение соглашения поставило общество на грань политической катастрофы.
Другой вопрос, кому эта катастрофа нужна? Это надо смотреть. Здесь есть интересы двух жернов, между которыми мы попали. Геополитические интересы больших держав, для которых место расположения Республики Южная Осетия – это очень выгодная территория.
Коста Кошта отказывается давать прогнозы. Они возможны только тогда, когда политическое поведение конкурентов опирается на определенную логику. Там же, где царит спонтанность, а разум руководствуется эмоциями и гневом, предугадать развитие событий невозможно. Легче спрогнозировать расстройство желудка. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Переходим к другим событиям дня. В течение последних раундов женевских дискуссий представители сторон обсуждают возможность применения принципиально новой практики реагирования на инциденты. Европейские наблюдатели должны иметь возможность без всяких ограничений въезжать в Абхазию и Южную Осетию в случае, если там произойдет серьезный инцидент. Грузинская сторона предлагает, чтобы в таких визитах участвовали и ее представители. Эти вопросы обсуждались вчера в Женеве во время очередного раунда переговоров. Рассказывает Олеся Вартанян.
Предложение грузинской стороны коротко можно проиллюстрировать следующим образом. Допустим, в приграничном селе произошел взрыв или есть сведения о похищении местного жителя. Получив подобную информацию, европейские наблюдатели пересекут административную границу, чтобы уже на месте разобраться в ситуации. Новый глава грузинской делегации на женевских дискуссиях Сергей Капанадзе говорит, что в этих разбирательствах смогут принимать участие и представители конфликтующих сторон. То есть, если инцидент произошел на территории, подконтрольной грузинским властям, к работе наблюдателей присоединятся официальные лица из Сухуми, Схинвали и России. В свою очередь, власти самопровозглашенных республик должны будут гарантировать свободный допуск грузинских представителей на подконтрольной им территории.
Эти мероприятия можно посмотреть своими глазами, что там происходит. Если у кого-то есть какие-то вопросы, на эти вопросы можно получить ответ. Такие полевые визиты, они очень важны для нас.
Говорит замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. В этом году де-факто власти дважды давали разрешение европейским наблюдателям на посещение Абхазии и Южной Осетии. В первый раз им разрешили осмотреть дом осужденного за терроризм Мираба Кулбая в селе Чубурхинджи Гальского района. Во второй провести осмотр места перестрелки в Джавском районе. Работа европейских наблюдателей тогда остались довольно все стороны. Сейчас, по мнению Капанадзе, пришло время для того, чтобы сделать подобные визиты постоянной практикой.
Было соглашение о том, что когда понадобятся такие визиты, чтобы участники выходили и смотрели на регулярной основе, а не как, чтобы там раз в два года или там раз в три года.
Сказал Капанадзе. Представители де-факто республик не торопятся принимать это предложение. Глава абхазской делегации на женевских дискуссиях Вячеслав Черегба говорит, что в соглашении февраля 2009 года о создании механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты есть пункт, оговаривающий условия проведения подобного визита.
Ситуации разные бывают. Вопрос безопасности, вопрос допуска грузинских представителей на абхазскую территорию – это все не праздные вопросы, и поэтому мы не можем автоматически давать им право приезжать к нам и там что-то рассматривать. Поэтому этот вопрос решается в индивидуальном порядке, по согласованию со всеми сторонами.
Сказал глава МИД де-факто Республики Абхазия Вячеслав Черикба. Он говорит, что в принципе не против того, чтобы в таких визитах в случае необходимости принимали участие и грузинские представители.
Если будет для этого необходимость, то мы на это пойдем. Пока этого не было.
Сказал Черикба. Но глава юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях Борис Чочиев категорически против участия грузинских представителей. Чочиев также исключает возможность совместного мониторинга инцидентов на подконтрольной Тбилиси территории. Юго-осетинские чиновники туда не поедут.
Но это касается не представителей Грузии и Южной Осетии. Но если это произойдет на территории Грузии, то там наблюдатели Евросоюза и грузинские представители. Если это произойдет на нашей территории, то мы в исключительных случаях, экстренных случаях можем без грузин.
Сказал Борис Чочиев. Конфликтолог Паата Закаришвили считает, что де-факто властям следовало бы принять грузинское предложение. Но, по его мнению, процесс внедрения подобной практики посещения конфликтных регионов должен происходить поэтапно. Сначала сторонам стоит попробовать договориться о свободном допуске европейских наблюдателей на места инцидентов, а уж позже оговорить возможность участия грузинских представителей.
Если абхазские и осетинские стороны станут более смелыми и решат, чтобы их пустить, они только от этого выиграют. Это будет дополнительный международный глаз по поводу тех событий, которые происходят на территории Абхазии и Южной Осетии. Их, скажем так, проблемы лучше будет освещено международным сообществом и Европейским Союзом.
Говорит конфликтолог Паата Закаришвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com. Премьер России Путин сегодня отвечал на вопросы граждан в прямом эфире. За более чем 4,5 часа он ответил на 88 вопросов, в том числе и о Кавказе. Слово моему коллеге Михаилу Соленкову.
После блока вопросов о выборах и протестах против фальсификации в российских городах Владимира Путина спросили о том, зачем он баллотируется в президенты. Есть ли у него сверхзадача?
Да, самое необходимое сделано. Подавлен сепаратизм, терроризм. Ну, посмотрите, еще, что на Кавказе происходит, как люди там еще страдают. Стоит только отпустить, и тогда многие поймут, что такое трудности сегодняшнего дня. Когда нужно будет идти не на площадь, а под пулей бороться с террористами. Там. Сказать, что уж все так решено, все так стабильно, я бы так не стал говорить. Нужно решать совершенно другие, качественно другие задачи. Нужно по-другому общество выстраивать, укреплять политическую систему, расширять базу демократических институтов. И нужно, безусловно, модернизировать все стороны нашей жизни. Это и будет моей сверхзадачей, если граждане доверят мне эту работу.
Сразу из двух регионов прозвучали вопросы и негативные оценки, касающиеся работы назначаемых Кремлем губернаторов. Отвечать Владимир Путин начал привычно. Систему эту он придумал сам, надо было спасать страну, часто к власти приходили люди при поддержке полукриминальных или националистических сил, а затем заявил, что страна может вернуться к прямым выборам губернаторов. Но с оговоркой.
Нужно сделать следующий шаг в развитии нашей политической системы. Обязательно нужно сохранить вот этот фильтр на уровне президента, чтобы отсекать приход во власти людей, которые будут опираться на какие-то полукриминальные или, не дай бог, сепаратистские силы, в том числе и в национальных республиках. Допустим, все партии, которые приходят в региональный парламент путем прямого тайного голосования, предлагали президенту своих кандидатов на должность губернатора, руководителя региона. Вот эти предложения проходят через президентский фильтр, и он выносит эти кандидатуры уже не на депутатов ЗАГС Собрания, а на прямое тайное голосование всего населения, проживающего в регионе.
Владимира Путина спросили, почему в стране нет реальной оппозиции, а Минюст не регистрирует оппозиционные партии?
Судя по тому, что я видел последнее время на экранах телевизоров, в социальных сетях, здесь вот приводились уже выдержки из журналов и газет, которые вашего покорного слугу посылают по определенному адресу, пытаются какие-то ярлыки приклеить. Говорить, что совсем уже у нас нет оппозиции, и люди не могут выразить свое мнение, наверное, это было бы таким художественным преувеличением. Но что касается партии и регистрации, мы в свое время исходили из того, что наша многопартийная система находится в стадии становления. Нужно создать такие условия, чтобы какая-то группа людей, если она претендует на то, чтобы называться партией, имела представительство в определенном количестве территории Российской Федерации и пользовалась определенной поддержкой определенного количества граждан. граждан России. Иначе это не партия, а общественное движение. И здесь, на мой взгляд, ничего страшного нет. Но в целом можно, конечно, двигаться и нужно двигаться, наверное, в сторону либерализации.
Владимира Путина спросили и о событиях на Манежной площади. В прямом эфире даже прозвучал популярный у российских националистов лозунг «Хватит кормить Кавказ», но в этот раз с вопросительной интонацией.
Последние годы в крупных городах страны появляется все больше и больше выходцев с Кавказа. Далеко не все из них вписываются в культурную среду, в которую они попадают. Они ищут просто лучшую долю, если так можно сказать. Основное, что нужно делать, самое главное, это нужно развивать производительные силы, создавать новые рабочие места на самом Кавказе. Ведь совсем недавно еще говорили, какой ужас, не могут Грозное восстановить столько лет. Он выглядит как Сталинград после войны. Ну что, нам оставить Грозный в таком состоянии, что ли, было? Но нам нужно развивать производство, экономику, социальную сферу таким образом на Кавказе, чтобы оттуда людям и уезжать-то никуда не хотелось.
По окончанию 10-й по счету прямой линии зрителям сообщили, что Владимир Путин поставил новый рекорд общения в прямом телеэфире – 4,5 часа. Премьер ответил на 88 вопросов и пообещал, что вернется в случае победы на президентских выборах. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Сторонники лидера оппозиции самопровозглашенной республики Южная Осетия Аллы Джоевой провели в центре Цхинвали акцию протеста в связи с действиями парламента республики, проголосовавшего 14 декабря против отставки генерального прокурора Таймура Захугаева и председателя Верховного суда Ацамаза Биченова. Однако вскоре демонстранты решили прекратить акцию, так как она не санкционирована властями. И по словам одного из лидеров оппозиции Сергея Засеева, они намерены в официальном порядке обратиться к властям за соответствующим разрешением и провести митинг в воскресенье. Другой представитель оппозиции Алан Плиев сообщил, что они продолжают контакты с властями, подчеркнув, что диалог носит конструктивный характер, и все их требования руководством фиксируются. Джоева возлагает ответственность за возможную дестабилизацию обстановки на депутатов и российскую посредническую миссию, как гаранта соблюдения соглашения. Делегация Южной Осетии на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье предложила свой вариант соглашения о неприменении силы. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении для прессы, подготовленном по итогам 18-го раунда дискуссий. В документе говорится, что юго-осетинская делегация особое внимание уделила необходимости более активной работы над выработкой юридически обязывающего документа о неприменении силы, закрепляющего отказ Грузии от силовых действий против Южной Осетии и предусматривающего гарантии безопасности. Российская Федерация и Республика Южная Осетия предложили свои проекты соответствующего документа, отмечается в итоговом документе. В процессе дискуссии делегации Южной Осетии и Абхазии вновь подчеркнули необходимость работы над определением линии прохождения де-факто границы с Грузией. Представители самопровозглашенных Республик Абхазия на женевских дискуссиях по вопросам стабильности и безопасности на Кавказе вновь выразили сожаление по поводу нежелания Грузии подписать двустороннее соглашение с Абхазией и Южной Осетией. Делегация Абхазии осудила информационную войну, развязанную грузинским правительством против Абхазии и Южной Осетии, и продолжающиеся попытки грузинской стороны навязать мировому сообществу ложный тезис о оккупации этих стран России, сказал сухумским журналистам в четверг по телефону из Женевы глава абхазской делегации министр иностранных дел самопровозглашенной республики Вячеслав Чирикба. В целом, по словам Чирикба, дискуссии прошли в конструктивной атмосфере. Следующий раунд женевских дискуссий намечен на конец марта 2012 года.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Переходим к другим материалам нашего выпуска. В медиапространстве Грузии еще один скандал. После телекомпании «Маэстро» он захватил и телекомпанию «Гурия-ТВ». На теме работала моя коллега Мзия Парисишвили.
За свою 20-летнюю историю Гурия ТВ, сигнал которого покрывает только одноименный регион Грузии, для местного населения стала частью их жизни. Жители Гурии не только узнают из телеэфира местные новости, но и с помощью бегущей строки посылают друг другу поздравления или же выражают соболезнования. Но на первый взгляд ничем не примечательная телекомпания Гурия ТВ оказалась в центре внимания после того, как прошли слухи о том, что ее собирается купить оппозиционер и миллиардер Бидзина Иванишвили. Согласно решению Верховного суда Грузии, владельцем телекомпании «Гурия ТВ» признан бывший спонсор телекомпании «Гражданка России» Васильева, а не ее владельцы Мераби Хатуна Сиорадзе. Ее адвокат Тедо Кобахидзе выйдет в судебном решении политическую подоплеку. Судебная тяжба между Васильевой и Сиорадзе длится с 1991 года. Окончательный вердикт высшей судебной инстанции страны после рассмотрения кассационной жалобы был вынесен 5 декабря. Но Хатуна Сиорадзе узнала об этом на днях. Ее адвокат подчеркивает, что Верховный суд не учел последнее заявление о том, что стороны пришли к решению о заключении сделки. Адвокат обвинил судью в нарушении процессуальных норм. Тедо Кобахидзе не удивлен спешно вынесенному вердикту.
Налицо интерес власти контролировать региональные СМИ для того, чтобы перед парламентскими и президентскими выборами независимыми телекомпаниями не владели оппозиционно настроенные люди.
Мнение о том, что Гурия ТВ могла заинтересовать крупных, но не приближенных к власти бизнесменов, подтвердил бывший главный продюсер телекомпании Эльдар Мдинарадзе. Он не исключает, что его появление в телекомпании стал сигналом для власти, что нужно срочно определяться с потенциальным владельцем Гурии ТВ. Ранее Мдинарадзе работал на руководящих постах в телекомпании «Девятый канал» Бидзина Иванишвили, а потом в телекомпании МЗЭ, который принадлежал миллионеру Вану Чхартишвили. Иванишвили и Чхартишвили позже продали эти компании. Бывший генпродюсер Гурии ТВ Мдинарадзе поделился своими идеями о том, как он собирался привлечь финансы для телекомпании.
Бидзина Иванишвили в Гурии ТВ не интересовался, но я собирался обратиться за помощью к Чхартишвили и к другим людям, чтобы поднять на ноги это маленькое телевидение, существование которой заслуживает общественность Гурии.
Бывшие владельцы телекомпании подозрительным считают и тот факт, что перед вынесением окончательного вердикта Васильева передала вдруг право на владение телекомпанией никому неизвестному Малхазу Собадзе. От его имени, как и от имени журналистов, работающих на ТВ, делал заявление адвокат Мирзат Камададзе. По его словам, Верховный суд не нарушал закон, не пригласив на вынесение решения стороны. Адвокат Камададзе также заявил, что появление нового владельца не отразилось на работе журналистов. Председатель Ассоциации региональной прессы Грузии Ия Мамаладзе, наблюдавшая все эти годы за судебной тяжбой между Сиорадзе и Васильевой, приходит к неутешительному мнению в отношении грузинского правосудия.
Спор между Сиорадзе и Васильевой длился 20 лет, и каждый раз суд выносил решение в пользу той стороны, которая имела политические преимущества. И в последнем случае, когда апелляционный суд, нарушая сроки 18 месяцев, не рассматривал иск, а потом вдруг в течение двух дней принял вердикт. Это очень подозрительно и ставит имидж суда под сомнение.
Ия Мамаладзе надеется, что ответ на вопрос, кто стоит за каждой телекомпанией в Грузии, можно будет получить после 1 января, когда в силу войдет новый закон о вещателе, согласно которому телекомпании нельзя будет регистрировать в офшорных зонах, и имена всех реальных владельцев масс-медиа должны будут стать известными. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
5,5 лет назад самопровозглашенные республики Абхазия, Южная Осетия и Приднестровская Молдавская Республика создали межгосударственный союз. О судьбе этого союза в материале Виталия Шария.
Сегодня это название «Сообщество за демократию и права народов» уже почти забыто. А ведь когда-то, 4-5 лет назад, эта организация, формально еще продолжающая существовать, постоянно фигурировала в средствах массовой информации не только Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии, но и России и других стран СНГ. Совместная декларация о создании сообщества была подписана 14 июля 2006 года в Сухуми президентами непризнанных тогда всех трех республик Сергеем Багапшем, Игорем Смирновым и Эдуардом Кокойте. В ней, в частности, сказано, одной из целей создания сообщества является завершение политико-правового оформления распада Союза СССР через признание международной правосубъектности Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Самая крупная по численности населения, около полумиллиона, и экономически самодостаточное государство из нашей тройки – это Приднестровье. В Абхазии народу живет в 2 с лишним раза, а в Южной Осетии и вовсе раз в 10-15 меньше. Но в деле признания независимости размеры, как известно, не имеют решающего значения. И получилось так, что после августовской 2008 года войны на Южном Кавказе два государства, Республика Южная Осетия и Республика Абхазия, в одночасье получили признание одной из ведущих мировых держав России, а затем и ряда других членов ООН. ПМР же подобный шаг со стороны Российской Федерации явно не светит. После 26 августа 2008-го структуры сообщества продолжали функционировать, хотя деятельность их уже не была в фокусе общественного внимания. Какая судьба ждет сообщество за демократию и права народов? Канет ли оно в лету, как и многие другие межгосударственные союзы, или к нему придет второе дыхание? Трудно сказать. В принципе, оно и при создании своем мыслилось как нечто не слишком долговременное, ибо с достижением признания независимости входящих в эту организацию стран исчезает и главная цель, которой подчинена ее деятельность. Впрочем, общность исторической судьбы так или иначе навсегда связала на рубеже 20 и 21 веков наши страны и народы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси прошла презентация первого доклада «Коалиции за свободу выбора». На ней побывал наш корреспондент Нона Суварян.
Коалиция за свободу выбора, месяц назад заявившая о намерении следить за предвыборной ситуацией, сегодня представила свой первый отчет по итогам 3 последних месяцев. Член коалиции, директор Центра по правам человека Учена Нуашвили говорит, что хотя официальная избирательная кампания еще не началась, представленные в отчете факты нарушений можно напрямую связать с предвыборными политическими процессами.
После того, как в октябре этого года на политической арене появился бизнесмен Бедзина Иванишвили, начались серьезные нарушения прав человека, особенно членов его политической команды и сторонников.
Нанашвили перечислил ряд случаев, произошедших за последние 2 месяца.
11 октября в Тбилиси задержали бывшего главу Кахетинской краевой полиции Тамаза Тамасашвили, который приходится тестем главе благотворительного фонда Бедзина Иванишвили Ираклию Гарибашвили. С работы уволили и отца Ираклия Гарибашвили. Задержали знаменитого диджея Левана Бдинарадзе, который раздавал майки грузинской мечты.
Как говорит член коалиции Магда Попиашвили, нарушения необходимо фиксировать уже сейчас, чтобы проследить, как будет меняться ситуация с приближением выборов. Попиашвили также рассказала об увольнениях людей в регионах.
Эти факты последовали за активной деятельностью Аласани, лидера свободных демократов в регионах. В последний период он часто встречался с населением в регионах. Каждый уволенный человек либо участвовал в организации этих встреч, либо был их участником.
Как заявила Попиашвили, представители свободных демократов обратились в МВД с жалобой, однако ответа не получили. Как говорит член коалиции Ияма Маладзе, прокуратура отреагировала аналогичным образом на жалобы журналистов на давление со стороны представителей МВД.
Например, угрозы посягательства на жизнь, которые звучали в адрес журналиста Гелым Твилишвили. Несмотря на то, что за этим последовало заявление народного защитника, прокуратура до сих пор ничего не ответила.
Это не первый доклад местных неправительственных организаций, в котором говорится о нарушениях прав человека. Однако, как говорят авторы докладов, в большинстве случаев на их отчеты никто не реагирует. В основном правозащитные организации обращаются с претензиями или за помощью к Министерству внутренних дел. Мы сегодня тоже обратились в его пресс-службу с вопросом, намерена ли оно разобраться в материалах, представленных коалицией за свободу выбора. Глава пресс-службы Зураб Гвенетадзе пообещал это выяснить, однако после этого его телефон замолчал навсегда. Логично предположить, что докладами о нарушениях прав человека должен интересоваться и парламентский комитет по правам человека. Однако получить комментарий от его председателя или зампредов нам не удалось. Зато ответил рядовой член комитета Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Как говорит депутат, парламент гнушается не только отчетами НПО, даже доклады народного защитника он всего лишь принимает во внимание.
До сих пор, несмотря на неоднократные попытки, мы не смогли достигнуть того, чтобы конкретные правонарушения, представленные в конкретных отчетах, нашли отражение в постановлениях. В целом, парламент игнорирует промежуточные или специальные отчеты, которые предоставляют правозащитные организации.
Заявил депутат Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь о международных событиях в рубрике «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
100 лет назад экспедиция норвежского исследователя Руальда Амундсена достигла Южного полюса. 5 полярников достигли полюса 14 декабря в 1911 году. На полюсе Амундсен над шелковой палаткой поднял флаг Норвегии и после чего с триумфом вернулся на родину. 2011 год объявлен в Норвегии годом 2 знаменитых полярных исследователей и путешественников – Фритьюфа Нансена и Руальда Амундсена, рассказывает Сергей Джанян.
В 2011 году совпали 2 знаменательные для норвежцев даты – 150-летие со дня рождения полярного исследователя Фритьофа Нансена и столетие со дня достижения экспедиции Руальда Амундсена Южного полюса. Юбилейный год, посвященный 2 национальным героям, был официально открыт 23 января в заполярном норвежском городе Тромсе. Место проведения торжеств было выбрано не случайно. Руальд Амундсен и Фритьоф Нансен были частыми гостями в Тромсе. И именно отсюда Амундсен начинал свои экспедиции на Северный полюс. Торжественная церемония проходила под открытым небом рядом с центром Фрам, названным в честь знаменитой шхуны Амундсена, и Арктическим музеем Полярия. В течение юбилейного года многочисленные памятные мероприятия прошли по всей Норвегии и за ее пределами, в том числе в России и Армении. В 1925 году Лига наций поручила Фритьофу Нансену изучить вопрос о возможности устройства армянских беженцев, для чего была образована специальная комиссия во главе со знаменитым полярником. Основные же празднования пришлись на 10 октября, день рождения Нансена, и 14 декабря, день, когда экспедиция Руальда Амундсена достигла Южного полюса. В честь этой памятной даты 12 декабря 2011 года на Южный полюс прибыл премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, став 2-м в истории главой правительства, достигшим самой южной точки планеты. Ранее, в 2007 году, здесь побывала премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк. Память о научном подвиге своего земляка норвежцы решили ознаменовать еще одной акцией. Норвегия планирует вернуть себе экспедиционное судно Амундсена «Мод», затонувшее у берегов Канады в 1930 году. Норвежские дайверы, исследовавшие его в августе этого года, сообщили, что «Мод» находится в прекрасном для своего возраста состоянии. Холодная вода сохранила деревянный корпус судна, пережившего несколько лет в дрейфе по Северным морям. Власти Норвегии собираются перевести судно Руальда Амундсена в норвежский город Аскер, где оно станет центральным экспонатом нового музея. По имеющейся информации, подъем судна и его транспортировка на расстояние в 7000 километров обойдется в $6 миллионов. Норвежцы готовы поднять и перевести судно в течение года, однако сделать это они смогут лишь с разрешения канадской стороны. Тем не менее, многие эксперты считают, что корабль должен оставаться в своем естественном состоянии у канадского побережья. По мнению президента Международного комитета полярного наследия Сюзанны Бар, судно «Мод» не стоит того, чтобы его выставляли в музее. По словам Бар, в исследовательской биографии Амундсена есть куда более известные корабли, например, шхуна «Фрам», совершившая путешествие к Северному и Южному полюсам, в то время как многолетняя экспедиция затонувшего судна вообще оказалась неудачной.
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Как всегда, по четвергам в нашей программе обзор абхазской прессы. Его подготовил мой коллега Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Какая армия нужна Абхазии? В интервью газете «Адунай» свое мнение по этому вопросу высказал экс-министр обороны генерал-лейтенант Владимир Аршпов. По его словам, у Абхазии нет гарантии безопасности от военных угроз, тем более при наличии такого непредсказуемого соседа, как Грузия. Генерал полагает, что Грузия сегодня является вероятным противником. Наращивание военного потенциала Грузии, постоянное оснащение самой последней боевой техникой говорит о многом. Лучше переоценить силы врага, чем их недооценить, предупреждает Владимир Аршпов. Он считает, что нельзя все время полагаться на дружественную Россию. Где гарантии, что власть и политическая кредо в России незыблемы, задается вопросом генерал и говорит о целесообразности укрепления реорганизации перегруппировки абхазской армии. Владимир Аршпов утверждает, что резервные батальоны с реальным боевым опытом грузино-абхазской войны были основной ударной силой абхазской армии. Но сегодня, по мнению генерала, они исчерпали свои силы или, по более осторожным оценкам, находятся на грани этого. Собеседник издания полагает, что исправить ситуацию можно. Для этого необходимо перевести армию на контрактный способ комплектации. Он поясняет, что речь идет не о наращивании численности войск, а о малочисленных, мобильных, специализированных, технически оснащенных группах войск спецназначения. Имеются в виду группы радиолокационного дозора, радиопротиводействия, разведывательно-ударные, транспортно-санитарные, материально-технического обеспечения и другие. Мнение генерала разделяет и ветеран грузино-абхазской войны Заур Мали, сообщает издание. Немного с иронией он говорит, что, имея под боком враждебную страну, сокращать армию можно только если речь идет об офицерском составе, который в вооруженных силах Абхазии давно превысил численность рядового состава. Наступающий 2012 год будет последним годом, на который распространяется финансируемый Москвой комплексный план социально-экономического развития Абхазии. Безмятежное время счастливых находок для правительства Абхазии подходит к концу, пишет в связи с этим редактор «Чегемской правды» Инал Хашид на первой полосе газеты. Он утверждает, что хотя программа помощи и называется социально-экономической, в реальности она чистой воды социалка. То есть основное финансирование предусматривается на ремонт дорог, школ, больниц, водопроводов, объектов культуры. Если что-то и проходит по статье «Экономика», утверждает автор, то это заведомо убыточные проекты, вроде строительства большого хлебозавода в маленьком Ткуарчале с населением в 4000 человек. По словам Хашига, в упадок постепенно приходят базовые отрасли абхазской экономики – курорты и сельское хозяйство. Он напоминает, что согласно статистическим данным, лучшим курортным сезоном был 2007 год, но с тех пор показатели неуклонно падают. Однако правительство республики настроено более оптимистично. Как сообщает газета «Республика Абхазия», премьер-министр Леонид Локербая во время обсуждения бюджета республики на будущий год на заседании Кабинета министров обратил внимание на тенденцию роста внутренних доходов. По его словам, в 2005 году они составляли 644 миллиона рублей. В 2007 этот показатель впервые перевалил за 1 миллиард. В 2009 уже было 1,5 миллиарда. В 2011 году 2,5 миллиарда рублей. Прогноз на следующий год, по его словам, около 3 миллиардов. Всего же государственный бюджет Абхазии на 2012 год составит по доходам и по расходам 9 миллиардов 786 миллионов рублей. Это с учетом российской финансовой помощи. На мероприятия, предусмотренные комплексным планом содействия социально-экономическому развитию Абхазии, планируется израсходовать 4 миллиарда 863 миллиона рублей.
Рассказывал Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сегодня самопроглашенную в республику Абхазия прибыл секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, рассказывает мой коллега Левон Галустян.
Секретарь Совета Безопасности России приехал в Абхазию всего на сутки, но в данном случае непродолжительность никак не отразилась на насыщенности визита. Программа была расписана буквально по минутам. Свое пребывание в республике Николай Патрушев начал с посещения села Чгерды, где в июне этого года был похоронен Сергей Багапш. Он возложил букет алых роз, застыл в минуте молчания, пообщался с сыном и братом бывшего президента. По пути из Чгерды в Сухум Николай Патрушев заехал на одну из строящихся российских погранзаставок. состав в Гулерипском районе. Основной объем работ здесь уже позади. Идут последние приготовления к сдаче объекта. Это произойдет в самый канун Нового года. Ключи от комфортабельных квартир получат 35 семей пограничников. Для них это станет настоящим новогодним подарком. В полдень состоялись переговоры президента Александра Анкваба и Николая Патрушева. Сначала они пообщались один на один, потом в расширенном составе. Главный вопрос – обеспечение безопасности Абхазии. Работа в этом направлении идет, но современные вызовы ставят новые задачи. Для успешного их решения – укреплению взаимодействия силовых структур двух стран – нет альтернативы. И это хорошо понимают по обоим берегам реки Псоу. Александр Анкваб.
Это приоритетный для нас вопрос, и общественность об этом знает. И скажу вам так, что мы и дальше будем именно в таком ключе работать по теме безопасности.
Участники встречи не обошли вниманием экономические вопросы. Россия и Абхазия сейчас реализуют много совместных проектов, но они обречены остаться на бумаге, если не обеспечить гарантии инвесторам. В этой связи вопрос безопасности выходит на передний план российско-абхазского сотрудничества. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Поэтому мы говорили сегодня о том, как будет обеспечиваться безопасность, о том, как совместно будут работать наши структуры. И Минобороны, и пограничная служба.
На встрече вновь обсуждался вопрос о подготовке национальных кадров для погранслужбы и Минобороны Абхазии. Российская сторона в очередной раз выразила готовность принять у себя курсантов из нашей республики. В предложенном списке ведущие военные вузы соседней страны.
Дело за абхазской стороной. Подбирать подходящие кадры, посылать их на учебу, чтобы они возвращались домой, получив очень серьезную и высокопрофессиональную подготовку.
В общей сложности переговоры президента Абхазии и главы российского Совбеза продолжались полтора часа. Но этим программа визита Николая Патрушева в Абхазию не была исчерпана. После обеда он направился в Новоафонский монастырь, а уже оттуда на Гудаутскую 7-ю военную базу. Чиновник выразил желание лично посмотреть, как обустроен быт российских военнослужащих. Левон Гаусян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Выставка немецкого фотографа-художника проходит в эти дни в Тбилиси, в галерее искусств ОАД. Тема экспозиции «Кошки и старый Тбилиси». На выставке побывала наш корреспондент Эдита Бадасян.
У входа в галерею ОАД меня встретила настоящая черная кошка, которая пыталась юркнуть в двери, словно зная, что выставка посвящена именно им, уличным кошкам в старой части города. Ханс Хайнербур рассказал о том, что идея создания серии фотографий кошек пришла к нему спонтанно. Сначала фотографирование представителей кошачьего семейства было простым развлечением, но впоследствии оно обрело форму конкретного проекта. Прогуливаясь по улочкам старого Тбилиси, Ханс Хайнербур фотографировал городские виды, но многие из них получались невыразительными и скучными. Как-то художник обратил внимание, что многие снимки начинали играть, если в кадр случайно попадали кошки.
Потому что они все равно были что-то красивое на улице, что-то живое в разных позах, и они очень такие смешные иногда. Иногда по сезонам они борются друг с другом, они делают большой шум. Их не надо спрашивать, будете модель. Не будете. И можно много чего экспериментировать. И стал думать тоже про них. Какую ответственность мы, как люди, имеем против них. Я знаю, в Грузии, например, кошек не очень любят. Считают их грязным. Другое отношение к кошкам, чем в Германии. Мы в Германии очень любим кошек.
Запечатленным любимцам художник раздает имена в соответствии с их внешним обликом. Вот толстик, вот одноухий. Есть даже король всех кошек. Очень часто в кадре оказываются люди, кормящие кошек на улице. Однажды девочка, увидев, как Ханс фотографирует уличных кошек, схватила одну из них и закричала: «Это моя!» Творчество Ханса Хайнербура не ограничивается фотографией. Он еще рисует, а в перспективе намерен снять фильм об истории ограбления банков в Тбилиси в 1907 году.
Сталин был смешан, и Камо был смешан. Они там грабили эти деньги, потом взяли, чтобы сфинансировать Ленин. Его эмиграция, да. Уже место выбрал около Густави, где я хочу это снять. Но это будет не совсем исторически, это будет типа комедия, да, это будет сатира.
Делится своими планами Ханс Хайнер. Ханс Хайнер уже около 10 лет живет в Тбилиси. Он преподает немецкий язык в одной из городских школ, занимается бизнесом. Тбилиси стал для него родным.
Я часто хожу, например, на Нарикала. Там есть эта церковь, которую недавно строили, по-моему, в 80-х-90-х годах строили. Эту церковь я очень люблю. И люблю именно я Тбилиси зимой. Когда чуть-чуть снег падает на деревьях и когда город становится тихий.
Ханс Хайнер Бур родился и вырос в старой части Берлина, в том месте, где до 1989 года проходила стена между двумя частями города. Тогда Берлин еще хранил следы войны, царила бедность, но человеческие отношения были теплые. Сейчас, наоборот, город стал богатым, а люди утратили сердечность. Вот за этим человеческим теплом Ханс Хайнер приехал в Грузию и зовет сюда своих коллег и приятелей.
Много сперва не знают, что такое Грузия, или думают, зачем там ехать, а потом, когда они чуть-чуть читают Википедия или информация, потом уже им становится интересно, и когда они приезжают в самом деле, они очень начинают любить это место для креативности, чтобы работать. И все вернутся, абсолютно все вернутся, потому что очень колоритные, креативные и это, чувствительные места, очень мало в мире. В самом деле, как в Тбилиси и Грузии.
На вопрос, где бы вы хотели провести свой остаток жизни, Ханс Хайнер дал лаконичный ответ. Грузия – очень хорошее место для жизни. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Материалом Эдиты Бадасян мы и заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневной информационно-аналитической программы на радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.